лучшие школы в условиях кризиса. Это одна из главных тем второй половины этого часа. Кроме этого, расскажем о том, что насильник Йозеф Фрицель приговорен сегодня к пожизненному заключению. А прямо сейчас продолжим белорусскую тему беседой с оппозиционным политиком Александром Козулиным. Напомню, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Итак, Россия и Белоруссия проводят очередные переговоры, и один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Александр Козулин, считает, что неэффективность политической и экономической системы Белоруссии, скроенных по советскому образцу, проявится в условиях глобального кризиса, и это представляет особую угрозу для режима власти Лукашенко. В начале 2000-х годов Козулин, бывший ректор Белорусского государственного университета и министр, перешел в оппозицию к режиму Лукашенко и стал лидером общенационального движения «Воля народа». Весной 2006 года он был осужден на 5,5 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков, признан международными правозащитными организациями узником совести. Помилован специальным указом Лукашенко в августе минувшего года. Этот акт обозреватели расценили как стремление Белоруссии наладить сотрудничество с Западом. За время заключения Александр Козулин потерял жену, активно добивавшуюся его освобождения. Ирина Козулина умерла от рака. Обе его дочери занимаются политикой. С Александром Козулиным я беседовал в студии «Радио Свобода». Вы вышли другим человеком из тюрьмы?
Конечно, потому что тюрьма, с одной стороны, забирает очень много, а с другой стороны, дает очень много. Осмысление жизни, изменение самого себя. Мы должны осознавать, что если мы хотим изменить мир, то мы должны изменить, в первую очередь, самих себя. Конечно, если мы стремимся чего-то достигать, то, в первую очередь, должно быть консолидация и объединение. Личности здесь просто не может существовать.
Так получилось, жизнь ваша так сложилась, что вся ваша семья оказалась втянута в политику. Вы не жалеете об этом?
Это очень сложный вопрос. На каждого выпадает разность степень нагрузки. Про жену вы знаете, и как об этом не сожалеть. Это горе. Это след, который останется уже навсегда. По детям, конечно же, тоже прокатилось катком серьезным. Понятно, что их судьба могла бы иной, но это тоже то испытание, которое им приходится пронести по этой жизни. Что касается меня самого, то это путь осознанный. После всего, что вот выпало на мою долю, иду совершенно четко, уверенно, с пониманием окончания этого пути.
Меня поразило, как мужественно вы вели себя в заключении. Что вас заставило пойти против Лукашенко? Это личная обида какая-то?
Вы знаете, у нас очень часто все пытается свести к каким-то личным отношениям или личным обидам. Важно, вот на чем ты стоишь. Есть ли у тебя некий устой и принципы, тот фундамент, на котором ты можешь двигаться, развиваться. Конечно же, находясь рядом с Александром Григорьевичем Лукашенко, я не сразу его принял. Более того, полагал, что колхозник не может управлять государством, и полагал, что это очень ненадолго. Я в какой-то момент задумался, что, может быть, я не прав, в силу того, что огромное количество людей действительно в нашей стране поддерживало его. Оказавшись с ним совсем рядом, очень близко, я смог увидеть истинное его стремление. Вот когда мы осознаем, что есть очень разное осознание власти. Власть как властвование и власть как служение. Вот когда я видел, что власть — это как властвование и как это просто болезнь, и ради личной власти он готов на все, тогда осознаешь и понимаешь, какое будущее уготовано в нашей стране и нашим потомкам. Естественно, можно было бы еще смириться, если бы этот человек стоял на каких-то моральных, нравственных устоях. Но для них их просто не существует. Точно так же, как не существует понятие личности, индивидуума, которому надо дать возможность творчески развиваться.
Он ваш личный враг?
Ни в коем мере. После похорон своей жены я выступил в прессе и сказал, что я, моя семья всему прощает. Месть – это удел слабых и удел низких.
Вы были во власти, близко к власти, потом вы стали ее противником, потом вы стали ее узником, теперь вы вышли на свободу. И менялось ли общественное отношение к вам вот среди тех людей, с которыми вы общались лично?
Я в этой жизни успеваю прожить несколько жизней, но это опыт. Ведь когда находишься во власти, мы, бывает, часто все-таки не замечаем то, что копошится там внизу. А находясь по ту сторону колючей проволоки, мы видим, какая другая жизнь есть, и сколько искороженных, поломанных судеб, сколько невинных попадают за решетку. И как вот созданная система в нашей стране, как она просто корежит и измывается над людьми. Вот это все в совокупности и дает понимание той жизни. Конечно же, люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься не просто в оппозиции, наверное, Александр Григорьевич меня считает личным своим врагом, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически. И таких примеров очень много. Знаете, если судить по письмам, которые мне шли в тюрьму, вот они-то, наверное, и составляют самое главное. Потому что люди пишут, что они получили надежду, получили луч света, веру, что они молятся. Вот когда в каждом человеке раскрывается его лучшее, светлое, когда он понимает, что, оказывается, можно встать во весь рост и противостоять вот этому мраку насилия, то, значит, люди осознают, что все-таки это возможно.
Как вам сейчас живется в Минске? Ежедневная жизнь оппозиционера, вышедшего из тюрьмы и живущего, ну, фактически в тех же политических условиях, хотя режим немножко дрейфует, немножко меняется, тем не менее, следят ли за вами?
Мои друзья отдельные шутят, что в Беларуси есть два самых охраняющих человека. Александр Первый, Александр Второй. Потому что за мной днем и ночью регулярно есть наблюдение. Как правило, три машины сопровождения, и наружные, и внутренние, и внешние, и дети, и семья. Ну, знаете, к этому привыкаешь. Более того, люди, которые наблюдают, они видят, как ты живешь, чем живешь, что мыслишь. Потому что они же ведь слушают все разговоры. И, конечно же, у тех, кто имеет головы, даже вот сам факт этого вызывает определенный спектр размышлений. У меня очень добрые, хорошие отношения, в том числе и с милиционерами, и с теми, кто за мной наблюдает, потому что я их понимаю. Но было бы как-то нужным задать вопрос, вот на каком основании власти это делают, потому что ведь это противозаконно. И чего так они боятся, когда вышел человек из тюрьмы, у него уже потеряно все, а у них есть вот какой-то аспект страха.
А чем вы это объясняете?
В государстве, в котором все построено на насилии, и в котором нет нравственных устоев, моральная позиция является главным оружием и той главной силой, которую этой власти не понять. И всего то, что не может понять, откуда у человека берутся силы, у нее это вызывает чувство глубинного опасения.
Вы как-то общались с Лукашенко, или он с вами, после того, как вы вышли из тюрьмы?
Он же и сейчас опускается до слов, как там отморозки, подонки, все остальное. Президентом можно стать, ну, когда тебя изберут. Но это не означает, что ты стал настоящим президентом. Потому что президент не может иметь личных отношений. Президент должен быть над всеми. Президент должен объединять всех. И когда в стране появляются какие-то честные или нечестные, отморозки, подонки или кто-то, вряд ли достаточно большое количество профессоров, ученых, интеллигенции, которые сегодня находятся даже не в оппозиции, а просто в альтернативе к власти, вряд ли к ним можно так относиться. Более того, было бы нормально, чтобы спокойно выслушать их точку зрения, потому что ведь никто из нас не желает ни лично господину Лукашенко чего-то плохого. А самое главное, мы желаем нашей стране развиваться, развиваться в правильном направлении.
Вы сейчас независимый оппозиционер. Планируете продолжать политическую деятельность, есть ли у вас президентские амбиции?
Власть и должность – это не самоцель. Как только люди начинают стремиться к этому, они забывают обо всем остальном. Я полагаю, что самое главное – это бороться за изменение сознания людей. Только тогда начнутся серьезные эволюционные изменения.
Но само собой ведь не произойдет это.
Конечно, само собой не произойдет, потому что мы живем уже 15 лет фактически при диктатуре Лукашенко. Но надо понимать, что за эти 15 лет у людей уже накопилось достаточно много того, что требуется проанализировать.
Кто-то должен эту энергию аккумулировать и направлять. И, собственно говоря, в этом и роль оппозиционного политика. И смысл оппозиционной политики – это борьба за власть. Другого не существует. Для вас это задача?
Это как возможность реализовать те чаяния, которые сегодня есть у народа. Как возможность самому народу стать народом, а не крепостными. Потому что фактически сегодня наш народ является крепостным. Ведь у нас любого человека в любой момент можно уволить. Любого человека в любой момент можно посадить. И я, как человек, который прошел через три тюрьмы, совершенно ответственно могу заявить, что институт правосудия, законности в нашей стране полностью разрушен. Когда гражданин страны не имеет защиты у закона, то это, наверное, очень страшно. Поэтому, конечно же, наша задача спокойно, нормально об этом говорить, доносить до людей. И чтобы они это понимали. Я не могу сказать, что сегодня у нас уже ситуация революционная. И я вообще противник таких революций. Я сторонник нормального эволюционного развития. Если бы они были просвещенными и, ну, хотя бы чуть-чуть читали, ну, например, Платона или Аристотеля, 2500 лет назад все расписано, то, что сегодня происходит в Беларуси. И самое главное, там описан конец, как это все произойдет. Поэтому совершенно очевидно, что конец того безумия, которое происходит в нашей стране, уже близок. Более того, вот этот экономический глобальный кризис, я думаю, станет моментом истины для власти. Потому что та модель советского прошлого, административно-командное управление государством, экономикой, уже показала свою неэффективность при распаде Советского Союза. Но господин Лукашенко все-таки решил ее применить на практике и доказать, что она была самой лучшей. Вот сейчас и наступает вопрос, сможет ли она развернуться и реагировать на вызовы. Потому что хорошо жить в период, когда с России ежегодно поступает подарок в виде 8 миллиардов долларов. Ну, так, на круг, если поделить, то ежегодно. Когда-то это был годовой бюджет, когда-то полбюджета, когда-то треть бюджета, но это все равно очень сильно. А вот сейчас, когда нету уже потока нефти долларов, нету маны небесной, и возникает вопрос, насколько эффективна и способна эта система выживать.
Мне кто-то говорил, что вы в тюрьме слушали Радио Свободы. Это правда или нет?
Это был одним из единственных источников получения достоверной информации глотка свободы. Но когда местная администрация, и не только местная администрация, потому что там работали подразделения КГБ по наблюдение за мной в тюрьме, они стали активно глушить. Поэтому мне потом было очень трудно услышать ваш голос.
На вопросы Радио Свобода отвечал оппозиционный белорусский политик Александр Козулин.
«Грани времени». Публицистическая программа.